послание святого апостола Павла чтение. Братья, желание моего сердца – спасение Израиля, и о них моя молитва к Богу. Я свидетельствую, что у них есть ревность в служении Богу, но нет у них истинного разумения. Ибо не признавая праведности от Бога и стремясь вместо нее поставить свою собственную праведность, они праведности от Бога не подчинились, потому что Христос – конец закона, и праведным теперь становится всякий верующий. О праведности по закону Моисей пишет так: «Человек, соблюдающий заповеди, тем самым будет жив». А праведность по вере говорит так: «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо, это чтобы оттуда креста низвести, или кто бы сошел в бездну, это чтобы из мертвых креста возвести». Но что же она говорит? «Близко к тебе это слово, оно в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово о вере, которое мы возвещаем. И если ты будешь исповедовать устами своими, что Иисус – Господь, и будешь верить сердцем своим, что Бог воздвиг его от мертвых, то будешь спасен, ибо сердцем верят праведности, а устами исповедуют о спасению».
От Матфея Святого Евангелия чтение. Иисусу в сторону Гергесинскую. Перед тоста его два бесна от гроб исходяща. Люто зело, века не мощи никому минуте потемте. И все возописто глаголище, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий. Решил и систему, прежде времени учите нас. Часа задалече от нее стадо свиней много посома. Если же моляху его глаголище, аще из голони сыны, повели нам идти в стадо свиное. И речем, идите, они же и сердце, и душа, стадо свиное, и се устремися стадо все по брегу в море, и утопоша вода. А случай забежаша, и сетва город возместися вся и обесную, и се весь город изыди в сретине Иисусове, и видяша его, Алиса, и якобы бы пришел от пределы. Лес, корабль, рейди, и прииди во свой город.
Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение библейское из двух единиц состоящее, и только что звучавшее с этого амбона в виде отрывка из Евангелия от Матфея сообщало нам о интереснейшей и важнейшей истории, которая произошла во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это так называемое исцеление гергесинских бесноватых. И настолько ярким был сам сюжет этого события, что евангелист счел необходимым записать его во всех подробностях, вплоть до упоминания об этом стаде свином, который бросается в море. Но на самом деле не столько в море, сколько в озеро, хотя часто его там, в Палестине, называют действительно морем, имеется в виду Кинерет, Галилейское озеро. И если мы попытаемся проанализировать сам сюжет, который мы только что слышали, то мы с вами можем сказать, что там есть всего как бы 5 действующих лиц. Из них некоторые лица собирательные, а некоторые, собственно, самостоятельные. И самостоятельное лицо там, собственно, одно – это Господь наш Иисус Христос. Ему противостоят в диалоге два человека, одержимых бесами. Это второе. Субъект действий. Вот эти, это пара людей бесноватых. Но то, как они себя ведут и то, что они говорят, свидетельствует о том, что это, собственно, не их действия и не их слова, а это произведение воли бесов, которыми они одержимы. Поэтому мы сразу видим, что есть еще третий субъект. Это вот совокупность бесов, которая противостоит Господу Иисусу Христу. Вот. И, собственно, эти-то бесы и входят потом в свиное стадо. Это четвертый субъект действия. И потом на все это есть реакция местного населения, которое просит Христа отойти во свояси, чтобы не смущать их подобными экстремальными ситуациями. И вот по сути своей, по-настоящему субъектным, там действия представляют только двух вот этих субъектов. Это самого Христа Спасителя и вот этих бесов, которые переселяются из людей в свиней. А как бесноватые, так и свиньи являются не более чем орудием и для деятельности бесовских сил, и для проявления славы Божией и силы Божией. Поскольку силой Божией изъяты были из власти бесовской и сами бесноватые, и попущено было этому стаду свиному сброситься с обрыва и утонуть в озере Галилейском. Так вот, дорогие друзья, здесь очень важная для нас тема поднимается о значении Христа для спасения каждого человека. И для понимания власти Христа в нашей жизни и силы Его. По сути своей, те люди, которые находились во власти демонских сил, были лишены возможности действовать самостоятельно. Им нужен был как раз Христос для того, чтобы избавиться от насильства демонского. И они, даже если бы и хотели, наверняка хотели, но ведь это состояние сам евангелист описывает как мучение. Они были постоянно истязаемы демонами. Никто не хочет быть мучимым и истязаемым. Ясно, что эти люди безумно страдали. И ясно, что они хотели бы избавиться от этого состояния, но не могли. Значит, они были не самостоятельны в своих действиях, они были страдающими персонами. Христос их избавляет. Христос дарует спасение этим людям от демонской власти. И мы с вами знаем, что всякий человек, который не собирается со Христом, тот расточает. И поэтому всякий человек, который не со Христом, он в той или иной степени находится во власти как раз демонских сил. Это мы все прекрасно знаем и из Священного Писания, и из нашего святоотеческого наследия. Ну так вот, для того, чтобы спастись, оказывается, нам совершенно необходим Христос. Мы, по большому счету, не можем сделать ничего такого, чтобы сами себя спасти. Если бы это было возможно, мы бы с вами были подобны персонажу известного рассказа барона Иеронима фон Мюнхгаузена, который сам себя вытащил за косичку из болот. Вот чему бы было подобно наше с вами спасение, если бы мы сами могли бы его совершить. В том-то и дело, что нам нужен тот, кто нас за косичку возьмет и из болота греха, в котором пребывает весь этот мир, пропитанный, густо пропитанный этим грехом, нас с вами вытащит. Вот это и есть Христос. И об этом, собственно, и говорил апостол Павел в сегодняшнем отрывке из послания его к римлянам. И он как раз противопоставляет вот эти вещи. Он говорит о том, что его горячая молитва о том, чтобы Израиль был спасен. Израиль – термин очень многозначный и в святоотеческом наследии, и в Священном Писании уже тоже. С одной стороны, это еврейский народ, с другой стороны, это новый Израиль, Церковь Христова. Здесь он явно говорит о Израиле ветхом, о своих соплеменниках и евреях. И говорит, что его горячая молитва о том, чтобы Бог даровал им спасение. И говорит очень любопытную вещь о том, что они имеют настоящую, подлинную религиозную ревность. И при этом есть одна проблема. Эта ревность у них, как он говорит, не по разуму, без разумения. Ну, это как если бы мы с вами представили другой образ. Человек хочет проникнуть в закрытое пространство и со всего размаху бьется головой в стену. Лоб разбит, стена стоит нерушимо. Вместо того, чтобы войти дверью и спокойно оказаться там, где ты хочешь. Вот этот образ как раз мы могли бы применить к тому, что говорит о евреях апостол, ну, о евреях, которые остались там в Ветхом Завете, которые ветхозаветными живут понятиями, апостол Павел. А что такое дверь? Сам Христос сказал о себе, что «Аз есть дверь, я есть дверь, и если кто мной войдет, тот спасется». Но, конечно, мы с вами не евреи, в большинстве своем, вот, но некий еврейский дух вот этого ветхозаветного законничества очень часто оказывается присущ и христианам, и в том числе православным христианам, и даже, может быть, иногда сильнее, чем прочим. Почему? Потому что мы с вами действуем так, как говорил апостол Павел, как не надо бы действовать. Мы силимся свою праведность противопоставить праведности Божией. Мы силимся сами себя вытащить как раз за косичку из болота греха. И от этого возникают всякие перекосы в нашей духовной жизни, которые даже на уровне вербальном, словесном часто паразитируют в нашем славе духовном мире. Ну, например, мы употребляем такое для меня совершенно дико звучащее словосочетание, как «вычитать правила». Это же дело закона. То есть мы поставили себе некую норму законническую и полагаем, что когда мы вычитали это правило, то тогда мы достаточную праведность стяжали, и тогда мы уж можем со спокойной душой и чистым сердцем подходить к причастию. А что такое вообще это самое вычитывание? Само по себе слово, которое используется человеком в данном случае, мертвое, оно мертвящее, убивающее все вокруг. Кому нужно наше с вами вычитывание? Богу? Он не нуждается в вычитывании слов. Нам, если наше сердце остается холодным, то какой смысл в этом слове вычитывания? Само все правило, это норма, это некий закон, который мы с вами сами себе возлагаем на плечи. Справедливости ради следует сказать, что и сам Христос говорит о неком новом даре, который противостоит ветхозаветным заповедям, дару ветхозаветных заповедей. Помните, он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я упокоиваю». И дальше говорит: «Возьмите иго мое, бремя мое на себе, и научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердце, и обращайте покой душам вашим. Иго бы мое благо, бремя мое благо, и бремя мое легко есть». Когда Христос говорит об этом, он противопоставляет как раз свое бремя, бремя своей к заповеди любви, милости и правды заповедям Ветхого Завета, где, собственно, утверждалась прежде всего справедливость, правда Божия. Да, она утверждалась. И когда иудеи совершали дела закона, они говорили: «Я несу бремя иго закона». А здесь Христос говорит о том, что он дает другое бремя, это бремя любви. Это бремя, связанное с его благодатным дарованием, которое мы все с вами получили. Ну вот видите, в чем проблема-то, наши дорогие друзья. Мы с вами часто стараемся как раз подменить Христово иго, иго любви, иго милосердия и правды Божией в том числе, только ветхозаветным пониманием, божественного дара как правды, как справедливости. Но вспоминаем с вами при этом замечательные слова одного древнего подвижника, который сказал, и богослова, который сказал о том, что не стоит говорить, что Бог справедлив. Потому что если Бог справедлив, то значит я погиб. Потому что по моим грехам спасение мне никаким образом не светит. И это логично. Что же нам с вами делать? Ну, нам с вами прежде всего надо воспринять свое положение подобным таковому, какое было у этих двух бесноватых. Попросту говоря, что мы не способны сделать ничего сами для того, чтобы каким-то образом радикально изменить свое положение. Но есть личность, которая способна это сделать. И она только одна. Одна и только одна. И это Христос. И подобно тому, как Христос вытащил из власти демонских сил этих бесноватых гадаринских, то же самое и нам с вами необходимо бы получить для нашего спасения от Господа нашего Иисуса Христа. А для этого нам нужно с вами делать две вещи. На самом деле даже одну, но мы ее можем рассмотреть в двух аспектах. Одна эта вещь простая и понятная. Нам с вами нужно просто пребывать со Христом. Когда Христос живет в нас, тогда мы, собственно, и спасены. А если мы удаляемся от Христа, то мы погибаем. Ясно и понятно. Но эта формулировка, она по принципу «дело ясное, что дело темное». Понятно, что Христос должен жить в нас. Понятно, что мы должны пребывать со Христом. Как технически этого достичь? Что нам нужно сделать? И вот здесь как раз и оказывается та самая проблема, про которую мы с вами уже начали говорить в начале нашего с вами рассуждения, нашего слова. Люди пытаются подменить как раз Христово присутствие формальным исполнением некоторых норм, поклонов, вычитывание каких-то текстов в той или иной степени священности и так далее, и так далее, и так далее. Там каких-то сугубых постов, сухоедение, мокрое едение, еще что-то. Все это интересно, важно, нужно, все это традиция, никто это не отменяет. Но часто у нас с вами выходит как раз противоположное, что мы по слову Христа Спасителя отменяем заповедь Божию преданием человеческим. Мы подменяем Дух Божий, дышащий в церкви, нашими, собственно, человеческими слабыми усилиями. И думаем, что это как раз и есть наше движение по пути спасения. А нам надо с вами, как мы с вами решили уже, что делать? Прежде всего, пребывать со Христом. Вот пребывание со Христом достигается двумя и только двумя деланиями, двумя способами. Первое – это жизнь в церкви, потому что церковь создана, основана на Христе, по слову апостола, и глава ее Христос. И свята она не потому, что мы с вами святы, вернее, мы с вами святы, но святы мы, опять же, не собственной святостью, а святостью Христовой. И церковь, как наше собрание с вами, свята именно потому, что глава наш Христос, и Он не спосылает Духа Святого от Отца, наполняющего наше с вами собрание. Поэтому, собственно, мы с вами и святы. А не потому, что мы вычитали правила. И не потому, что мы сделали с вами энное количество поклонов. И не потому, что мы не съели чего-то в среду или пятницу. И поэтому-то нам с вами нужно постоянно пребывать в церкви. А центр церкви, еще раз вам напомню, таинство Евхаристии. Поэтому каждый раз, пребывая в церкви, по-хорошему мы должны бы с вами причащаться. И количество нашего с вами причащение, актов причастия, подходов к чаше должно измеряться количеством нашего посещения божественной литургии. Сколько раз пришли, столько раз и причастились. Это норма. Норма для древней церкви и норма, проистекающая из самой логики евангельского повествования, если хотите. Но этого тоже недостаточно. Мы с вами знаем, что можно и в осуждении причаститься. Поэтому нам надо бы еще и помнить о том, что само по себе причастие может для нас быть не только углем, попаляющим наши грехи, но и углем, прожигающим наше сердце, углем, прожигающим нашу душу. А для того, чтобы так не было, нам нужно уподобляться Христу самой жизнью. Нам нужно с вами пытаться поступать так, как поступал Христос Спаситель. У нас есть замечательная икона действий Христа Спасителя. Называется Евангелие. Это словесная икона. Мы его открываем и видим, как поступал Христос. Стараемся поступать так же. Это на самом деле очень непростая вещь. Более того, здесь получается в каком-то смысле та же самая история, что и с ветхозаветными заповедями. Апостол прямо говорит, что заповеди целиком исполнить невозможно. И они даже закон был дан для того, чтобы человек познавал свою немощь. Как только он пытается все выполнить, всю совокупность заповедей, то тотчас же он понимает, что не получается. Одно выполнил, другое не получилось. Хвост вытащил, клюв увяз. Клюв вытащил, хвост увяз. А там гораздо больше, чем два этих конца в человеческой жизни аспекта. И то же самое, на самом деле, мы бы с вами сказали про Христа. Если мы с вами постараемся жить, как жил Христос, хотя бы, ну, хотя бы вот хотя бы один день попытаемся так жить, то сразу же поймем, что это невозможно. А зачем же от нас Бог тогда требует невозможного? А потому что невозможное человека, возможно, Бог. И именно для этого мы с вами, еще раз теперь возвращаемся к тому, с чего начали, и живем в церкви, потому что Духом Святым мы здесь напитываемся, и здесь же мы соединяемся со Христом. И поэтому Христос живет в нас, Он спасает нас, Он позволяет нам творить те дела, которые Он творил в том числе и в период своей земной жизни. И все это сказанное, дорогие мои, да не будет вам понято в том смысле, что церковная традиция абсолютно бессмысленна. Что не нужно нам никаких молитвословий, не нужно нам никакого физического усилия, не нужно никакого ограничения для того, чтобы каким-то образом себя подвигнуть к благу, подвигнуть себя к Церкви Христовой. Все это нужно. Все это должно быть обязательной частью нашей жизни. Но все это должно быть на своем месте. Не должны мы делами закона подвинять благодать Божию. И все остальное, по сути своей, человеческое, слишком человеческое, все это мусор наших с вами усилий. Если мы не можем даже его понести, это не самое страшное. Самое страшное, когда у нас в сердце отсутствует желание жить в церкви, желание напитываться Духом Божиим, желание жить со Христом и во Христе. А вот это самое главное. Если мы всеми правилами вот это все отгоним, то тогда грош цена нашей с вами духовной жизни. Поэтому, дорогие друзья, будем все-таки стараться, чувствуя себя вот этими самыми людьми, порабощенными демонскими силами, помнить одновременно и о том, что свободу даровал нам Христос. И нам с вами нужно держаться за ризу Христову, подобно тому, как вот больная женщина в Евангелии держалась за нее. А у нас с вами есть и гораздо лучшая возможность, и несравнимая с той самой ситуацией, в которой была вот эта кровоточивая женщина, державшаяся за одежду Христову. У нас есть не только возможность, но, если хотите, и обязанность принимать в самих себя, телесно, Христа, истинное тело и кровь Христова. И да будет это неотъемлемой частью нашей жизни вместе со следованием нравственному образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.